Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Гость в студии» мы беседуем с преподавателем художественной культуры при школе в храме святых Зосимы и Саватия Соловецких чудотворцев города Москвы Ольгой Эдуардовной Переверзевой. Ольга Эдуардовна создала свою авторскую программу, которая объединила изобразительное искусство, художественное мастерство и элементы истории искусств, чтобы ребенок научился не только творчески работать, но у него была цельная картина мира.
Это мой авторский предмет, и, конечно, все равно программа еще подлежит корректировке. Я ее разрабатываю и не перестаю в нее вносить что-то новое. И, конечно, то есть вот моя цель как раз это вот мою программу как бы подготовить так, чтобы она поддерживала программу русской классической школы. Вот. И я, так сказать, внесла еще в эти предметы элементы истории искусства. И в такой адаптированной форме, удобной для детей, для восприятия детей, я рассказываю им о такие, так сказать, рассказы по истории искусства. Вот, то есть, тем самым я как бы немножко, может быть, даже предваряю курс истории для детей. Например, мы говорим о храме Покрова на Нерли. Ну, то есть никак не миновать, да, этот жемчужину русского зодчества. Я немножечко, просто очень кратко говорю об искусстве XII века, тем самым я чуть-чуть касаюсь, конечно, и Андрея Боголюбского, да, там, князя, и, конечно, не исторической обстановки, вот, и о Владимирской иконе Божьей Матери, то есть обо всем, что было построено в XII веке, скажем, в городе Владимире, показываю все это наглядно. Вот. И мы, конечно, что-то делаем обязательно своими руками. То есть если я что-то говорю теоретически, так сказать, касаюсь какой-то теории, мы обязательно подкрепляем это, обязательно какой-то поделкой, так сказать, своими руками. Но в данной ситуации, например, недавно мы сделали аппликацию «Храм Покрова на Нерли». То есть дети попытались уже, так сказать, с помощью аппликации скопировать вот эти удивительные пропорции храма Покрова на Нерли. То есть они, во-первых, уже знают, что это храм Покрова на Нерли. И тем самым незаметно, я уже ввожу терминологию очень незаметно, такую вот специальную терминологию, например, говорят барабан, голова, так сказать, аркаторный пояс. Очень незаметно совершенно. Но дети начинают ориентироваться. И когда они уже потом говорят, например, об истории XII века, они уже, что у них уже есть картинка, они уже представляют и храм Покрова на Нерли, и Успенский собор, и, конечно, иконе Владимирской иконе Божьей Матери. Или, например, иконография. Да? То есть мы говорим вообще о иконографии, о иконах. В четвертом классе что дети могут сделать? Прорези. То есть мы делаем просто прорези, не больше, конечно. Вот, но там святитель Николай, самые простые прорези, святитель Николай, там Иоанн Предтеч и так далее. Вот, или, например, мы говорим об искусстве 17 века, изразцы. И дети делают своими руками изразцы. Говорим о монументальном искусстве, дети делают мозаику. Если мы говорим, например, об искусстве 19 века, о живописи, дети копируют Левитана, Шишкина, но именно те картины я выбираю, которые, ну, доступны для копирования, например, в этом возрасте. То есть это, например, знаете, есть такая как бы поговорка: «Расскажи мне, я забуду, покажи мне, и я запомню, дай мне сделать самому, и я пойму, так сказать, я пойму». Вот, таким образом, так сказать, мы не просто рассказываем что-то детям, да, а подкрепляем наши рассказы все время их деятельностью. И таким образом они понимают, ну, например, русское зодчество. Да, то есть я говорю о русском зодчестве, и, например, такое задание даю детям придумать, нарисовать наличники. Вот, то есть уже это, так сказать, да, если есть возможность, у меня была в той школе возможность, так мы даже сделали фильм «Русское деревянное зодчество» в помощь учителю, где дети для детей сами рассказывают в адаптированной форме опять о деревянном зодчестве. И при этом показывают, как они строят часовню, как они там возводят избы и так далее. То есть действительно были возведены из конструктора прямо целые вот такие макеты. Дети переживают это, соответственно, да, переживают уже действием. А вот этого они уже никогда не забудут. Соответственно, вот когда дети смотрели даже фильм, другие уже дети смотрели фильм «Русско-тирианное зодчество», то они очень хорошо потом могли ответить вообще на все вопросы, какие-то элементы строительства, еще что-то, потому что им интересно, потому что это было преподано в адаптированной форме. То есть как раз сообразно их возрасту. Таких фильмов очень, ну, то есть практически нет. И вот, так сказать, такая у меня идея появилась. Я постепенно вот, ну, несколько фильмов вот создала, и думаю, что они как-то очень как раз могут пригодиться для обучения. Я дала, вот, например, такой фильм предваряет слово «Отца Артемия», этот фильм. Вот, можете посмотреть, да, то есть идет там 30 минут. Здесь есть такие игровые моменты, очень легкие, когда вот материал преподается, вот, так сказать, очень ненавязчиво, очень легко. Поэтому дети его очень легко усваивают. Соответственно, если дети участвуют в фильме, то они уже учатся правильно говорить, хорошо излагать, так сказать, текст, хорошо держаться перед камерой и уже вообще вести себя благородно, скажем так.
Эту программу уже который год?
Значит, начала я эту программу, сейчас я вам скажу, разрабатывать где-то лет 9 назад, наверное, вот так вот. Но это были только такие вот начатки. Ну и, собственно, вот продолжается уже, вот она постепенно продолжается. Я еще не была знакома с программой «Русская классическая школа». Ну, теперь, скажем, познакомившись с ней плотнее, знакомясь с ней все плотнее, мне, конечно, хочется как-то ее поддержать. Конечно, то есть я пошла целенаправленно, конечно, именно сюда, потому что здесь преподают по программе русской классической школы, конечно. Знаете, дети, например, которые учатся по программе русской классической школы, да, во-первых, программа христоцентрична, скажем так. Да?
Русское это искусство, важно для вас? Для
это
вас.
Важно для меня. Почему? Потому что русское искусство, конечно, да, вот начиная с X века, оно христоцентрично, конечно. И поэтому здесь я могу свободно уже говорить, сказать, не завуалированно, свободно могу уже говорить, конечно, на темы, например, там, храм, праздники, иконопись, ну, скажем, даже любое русское искусство, да, там архитектура, все равно все связано, скажем, да, непосредственно все связано все равно с, ну, вероисповеданием русского народа. Ну, то есть здесь как-то никуда уже не деться. Поэтому мне представляется, например, что в обычной школе, например, да, наверное, я не могла бы так уже легко, свободно преподавать. Я бы, наверное, уже должна была как-то сдерживать себя, как-то все-таки говорить какие-то вещи завуалированно, например, так. А вот здесь, конечно, полный комфорт. Потом, конечно, мне нравится, что дети... А здесь обладают большим кругозором. И, соответственно, мне, конечно, так сказать, это очень важно. И мне важно еще и расширять их кругозор. Мне кажется, что, конечно, история искусств, которая, ну, в общем, как в зеркале отражает русскую историю, она, конечно, очень расширяет кругозор. И помогает ребенку ориентироваться в современном мире. И поддерживает, конечно, какие-то основные знания его. Потом, что касается техники, да, то есть, конечно, я тоже смотрю, конечно, за техникой исполнения. Мы, конечно, говорим и о композиции, конечно, говорим рисунка, например, да, и живописи. Вот, и, конечно, мы пытаемся сделать свои маленькие скульптурки, конечно, какие-то. То есть, в любом случае, мне кажется, что, скажем, какое-то техническое исполнение вот, детских работ, оно ни в коем случае не, скажем, умаляется. Там, за счет преподавания истории искусства. А, то есть все равно наоборот. То есть дети учатся более внимательно смотреть и, так сказать, лучше развивают глазомер. А вот когда они учатся уже на примере каких-то вот это, произведений мастеров. А вот, ну вот, например, еще был один фильм, там сделан это «Москва, люблю тебя как сын». Дети говорили об объединении русских земель вокруг Москвы. То есть с 10-го где-то, ну не с 10-го, с основания Москвы до 15 века говорилось. Вот. А значит, вот они говорили, они, что они делали? Они изучали, значит, эту тему. А потом они сделали большую работу из самых разных природных материалов. это была копия картины о пленаре Васнецова «Москва при Иване III». Угу. То есть вот так вот. То есть, причем ну, все это очень, так сказать, ну, действительно как бы достойный уровень, он сейчас там висит, как раз эта работа. И вот поддержали еще и фильмом, значит, вот этот свой проект. Был еще проект «Мозаика», когда вот большая мозаика там вмонтирована как раз в стену между этажами, там и третьим. Вот, это называлось «Всякое дыхание дыхалит Господа». Царь Давид в центре, и, значит, вот зверюшки по бокам. Вот так вот.
А скажите, вот когда педагог создает программу, то с ней что потом нужно делать? Вот здесь нужно презентовать или как вот ее продвигать, например?
Я не знаю. Честное слово, я вот на самом деле работаю по своей программе, так сказать, потому что, ну, вот у меня глубокое убеждение и уже наблюдение за детьми, что действительно эта программа работает, так сказать, вот, то есть я вижу просто результаты и понимаю, что она поднимает детей совсем на какой-то, ну, так сказать, другой уровень, при этом им интересно, то есть они не испытывают каких-то трудностей, потому что, ну, все как-то очень органично. Все очень органично. В первом классе я, конечно, так сказать, ну, больше придерживаюсь каких-то традиционных программ, хотя все равно у меня она как-то по-своему выстроена. Вот. Но, во-первых, у меня всегда спаренные уроки. Всегда. Потому что я понимаю, что за 45 минут дети ну, мало что могут сделать. И отсюда получается такой очень низкий уровень детских работ, очень часто в обычных школах. Я имею в виду рисунка, там, да, какой-то лепки и так далее. Вот, все-таки мы стараемся прорабатывать рисунки так, чтобы это было, ну, все-таки достойно, и чтобы детям это нравилось. То есть, ну, получается так, как бы, что у детей должно быть ощущение успеха. Тогда им это нравится. Вот, то есть, и поэтому там в конце, там, например, уроков, если там это было несколько, например, уроков над этой темой, вот мы, конечно, вывешиваем работы, всех смотрим, и, в общем-то, они получают удовольствие. Еще вот я заметила сегодня тоже есть, так сказать, было сказано о некоторой ленте времени. То есть я эту ленту времени ввела, так сказать, уже свой предмет. Начиная со второго класса у детей есть некий альбом по русской художественной культуре, где мы записываем наши темы. Но писанины у нас немного, то есть мы очень часто рисуем. Вот. Но это ни в коем случае не, скажем, такие рисунки по там, изобразительному искусству. Да? То есть, конечно, такие настоящие рисунки мы делаем хорошие, так сказать, работы, мы делаем большие на, конечно, отдельных листах. Вот. А здесь скорее зарисовки, наброски, а некоторые образы того, о чем мы говорим. А вот, например, говорим о первой церкви в Киеве, да, Десятину. Ну, пытаемся немножечко зарисовать. Там, например, Днепр, Киев, чуть-чуть, совсем немножко. То есть таким образом они, конечно, больше рисуют, чем пишут, и они, так сказать, научаются, так сказать, все равно, как сказать, рисунку, хорошему рисунку постепенно. И если мы говорим о каком-то событии, то мы это событие, значит, фиксируем в ленте времени. В конце альбома у нас есть, скажем, такая таблица с 10 по 21 век. Никаких дат, конечно, ничего. Но единственное, я вот прошу дату запомнить, это крещение Руси, основание Москвы. Все. Все остальное – века. То есть даже не важно, чтобы дети запомнили, что какое событие относится к какому веку. Событие, конечно, прежде всего, речь идет, конечно, об истории искусства. Вот. Но я говорю, это же все очень тесно связано с историей. И дело просто в том, чтобы суть в том, чтобы дети опять не путали, так сказать, какое событие перед каким вперед идет, да, какое ближе к нам, какое дальше от нас по времени. Просто чтобы у них выстроилась целостная картина восприятия вот истории. Скажем, вот так, да, что там, потому что я сталкивалась с таким, так сказать, что ребенок даже не понимает, когда произошла Куликовская битва, когда Великая Отечественная война. То есть, вот, например, 6 лет, 7 лет. То есть он путает события, там, гражданская война, Великая Отечественная и так далее. Вот. А когда мы уже говорим, например, о том, Ну, то есть вот какие-то элементы искусства уже вносим, да, вот в историю. Легче воспринять все это. Вот, то есть они уже там понимают, вот если мы говорим, например, о Щила, там, о времени Петра, ну, то есть первый музей, первая газета, первый музей, да, там, первые там школы какие-то и так далее. Вот. Есть тема монастырей Центра русской культуры. Соответственно, чем мы ее подкрепляем? Нужно нарисовать человека, фигуру человека. Мы рисуем самое простое, первое, не наброск человека, а, например, монахов в подряснике. Это проще. То есть я еще смотрю, так сказать, чтобы ребенок подкрепил всегда свою, ну, какую-то нашу тему, да, подкрепил рисунком. Причем именно таким рисунком, чтобы ему было просто, чтобы опять было в конце ощущение успеха. Ну, то есть, потому что, ну, монахов в подряснике легче нарисовать. И мы все равно говорим о пропорциях, но это как бы так ненавязчиво. Так это вот как бы само собой, ну, получается, что в процессе работы, да, в процессе работы мы об этом говорим. Конечно, мы говорим тоже о теплых и холодных, ну, там, цветах, понятное дело. Но опять же, не то, что посвящаем этому целый, может быть, урок, а просто опять вот в процессе работы так незаметно, то есть ребенок начинает уже ориентироваться в каких-то терминах, уже вот, ну, специальных, скажем, художественных терминах.
Вы уже видите какие-то результаты? Вот сколько вы, 2 года здесь преподаете? Или...
Здесь я преподаю, нет, 4 года.
4 года.
Я здесь преподаю.
У вас уже
у меня здесь вот сейчас выпуск, да, выпуск будет. Как раз, да, выпуск уже четвероклассники, вот на последнем их звонке или на вот выпускном их празднике. Будет вернисаж, маленький вернисаж, где мы представим свои какие-то вот тоже заключительные работы. И дети даже немножко расскажут о своих работах, графических работах пером. Вот, то есть они пером нарисовали какие-то архитектурные памятники Москвы. Немножко расскажут об истории памятников, но представят вот свои графические работы.
Как интересно.
Так что вот получается, что все время вот подкрепляется. Мы очень любим ездить на экскурсии, и, к сожалению, конечно, учителя не всегда легко соглашаются, потому что программа РКШ очень насыщенная программа, они боятся упустить каждый урок. Вот, но моя задача как-то все-таки вот постараться, чтобы дети как можно больше побывали где-то, потому что, ну, вот здесь еще опять специфика Москвы, да. Если мы москвичи, то, конечно, упустить, например, да, какие-то у нас там музеи, вот, это очень, конечно, обидно. Но, соответственно, если, например, дети, да, Екатеринбурга, то, конечно, они будут больше заниматься своим краеведением, видимо. То есть это органичнее для ребенка. Если там дети какого-то, например, там округа, села и так далее, то есть органично для них, конечно, там область, там, говорить прежде всего об их родной земле.
А вы не посоветуете родителям, вот много же за школьные годы накапливается работ ребенка, какие-то лучше, какие-то хуже, что с ними делать, вот как вы бы посоветовали с ними, как их хранить, может быть, или
знаете,
как пересматривать?
Знаете, я скажу, как мама, да, вот просто как мама, вот, которая уже есть такой опыт мамы, я скажу так, что какие-то незначительные работы я на самом деле просто тихо уничтожила, вот, потому что они незначительные. Я понимала, что, ну, они ни о чем не скажут, да, и, собственно говоря, ну зачем их хранить. А какие-то работы, которые действительно, ну, потом, скажем, будет очень интересно рассматривать, или это какие-то этапы, может быть, да, вот взросление ребенка, или просто работы, которые очень удачно получились, конечно, я считаю, что нужно хранить. А если уж избавляться от работ детских, то, конечно, так, чтобы ребенок этого никак не заметил. Ни в коем случае, конечно, нельзя при нем менять работу.
Я думаю, что наши родители предпочтут хранить их. И вот вопрос как? Это как-то подшивать в папки их лучше или...
Ну, знаете, я думаю, что каждый родитель сам решит уже для себя, как лучше хранить работы, потому что у нас, например, есть работы, ну, маленькие там полепки какие-то, да, скульптурки какие-то.
Со скульптурками-то вообще сложно.
Вот, например, сейчас вот мне принесли просто на вернисаж что в коробочках переложены салфеточками, вот где наши изразцы.
То есть народ придумывает, как это все делать.
Да, конечно. Я думаю, что это, в общем-то, конечно, это важно.
И для ребенка важно, когда его он видит, что родитель хранит его работы, что они.
Я думаю, что это, конечно, очень важно. Но потом это уважение к труду, конечно, да. То есть. Безусловно, должен быть дома фонд, мне кажется, фонд работ детских, фонд детских стихов, детских сочинений. Это должен быть семейный архив. Вот я так представляю себе, конечно.
Уважаемые братья и сестры, в рубрике «Гость в студии» мы беседовали с Ольгой Эдуардовной Переверзевой, преподавателем художественной культуры в начальной школе, при храме святых Зосимы и Саватия Соловецких чудотворцев в районе Гальянова города Москвы.